с вами сейчас лекция 9-я, все правильно, предсоборный период перед Вторым Вселенским Собором. Это стало быть временной отрезок 364-381 годы. Это первый пункт. Второй пункт. Труды и деятельность святителя Василия Великого. Разработка категориального аппарата для выражения церковной истины о Святой Троице. Так, это все второй пункт. Да, для выражения церковной истины о Святой Троице. Третий пункт. Тринитарное богословие святителя Григория Богослова. Проводим тринитарное богословие святителя Григория Богослова. Проводим горизонтальную черту. Пункт четвертый. Подготовка и проведение Второго Вселенского Собора. Точка и в том же пункте. Учительный подвиг Второго Вселенского Собора. Вот это выходит наша сегодняшняя тема. И в ней мы сразу видим, что сразу нужно задавать вопросы. Прежде всего самим себе. Во-первых, предсоборный период – это всегда, во всех случаях жизни, нижняя граница его определена однозначно. Это именно день созыва собора, первый день заседаний. Это значит нижняя, то есть верхняя граница. А вот нижняя граница, она всегда условна. Вот мы с вами проставили 364 год. Но нам всегда надо тут же вспомнить. 363 год – это гибель Юлиана Отступника. И действительно, после его гибели, воцарения Иовиана, прекращение этой шутовской реставрации язычества. Что мы видим? Мы видим сразу усиление благочестия. И что касается вот догматического движения, вот в тринитарном вопросе, то сразу движение пошло в сторону благочестия. Уже в 364 году преобладает омиусианство, то есть подобосущники, и в 364 году посвящен во Иерея будущий святитель и учитель церкви Василий Великий, 364 год. А в 370-м он посвящен иво-епископа Кесарии Каппадокийской. архиепископ, то есть несколько епископий под его началом. Итак, значит, по-настоящему пишем. Итак, вот начиная с 364 года начинается действительно интенсивная богословская работа Василия Великого. До тех пор он просто пребывал в пустыне. Когда мы начнем изучать монашество, то вот он один из главных теоретиков общежительной монастырской жизни. Но это забегая вперед, а вот с 364 года он целиком переключается на богословский и учительный подвиг. Как я уже говорила, расплывчатость подоба сущности. А в чем расплывчатость? То есть, совершается ли рождение сына по природе отца? Приснорождение. И, следовательно, как бы некая неизбежность, действительно, что за отец без сына? Но если сын всего лишь подобен, то не было ли в этом какого-либо и волевого момента? А это уже неполное божество. И опять возникает и возникает вопрос перед церковным обществом. Кто нас спасает? Но во всяком случае, тоже начиная как раз с 364 года, вот тринитарный вопрос и вообще вопрос о церковной истине встал во главу угла сознания всей эпохи. Никому не нужны ни политические вопросы. Кто там сидит на императорском престоле, да сиди кто хочешь. Кому не лень, уж действительно. Вплоть до того, что на рынке, вон вспоминает Григорий Богослов, стоит прийти на рынок и спросить, есть ли сегодня батя? А мне отвечают, что сын меньше отца. Или спрашиваю, почем сегодня хлеб? А мне отвечают, сын есть тварь. То есть мы видим, что да. То есть мы видим, что никому ни до чего. Не про цены говорят на рынке, а вот про церковную истину. Ну, конечно, имеет смысл. То есть, но с другой стороны, вот это омеусиатство можно уподобить людям, которые топчутся где-то перед дверью, но не входят. А Господь сказал, аз есть дверь. Пока решался вопрос еще как бы с наследием Первого Вселенского Собора, а уже встают следующие вопросы. Первый. О божестве Святого Духа. О природе которого целый спектр мнений. И в частности возникает ересь Македония, который отвергал божество Святого Духа. Значит, тот же Григорий Богослов, уже вспоминая об этом времени, писал так. «Одни почитали Духа энергией, то есть не тварной, но эманацией божества». Вот на будущий год будем проходить Паламидские соборы, вот там вопрос о сущности энергии божества еще хорошо встанет. Итак, одни почитали Святого Духа энергией, другие тварью, иные Богом, и еще иные не решались сказать ни того, ни другого. И даже из признававших его Богом, многие благочестивы только в сердце, иные же решаются благочествовать и устами. Итак, и это первый вопрос, и второй вопрос тоже новый. Вопрос о лицах Святой Троицы, о личностях, обладающих единой божественной сущностью. Ведь если Сын единосущен Отцу, Дух единосущен Отцу, но они же разные. И вот вопрос о разности. Вот что предстоит решать. И прежде всего Василию Великому. И именно в это время, то есть в описываемый нами период. Стало быть, этот период споров длится 17 лет. Срок это для истории и для истории движений догматических небольшой. Погодите, мы с вами, когда христологический вопрос встанет, мы с вами не с такими сроками будем иметь дело. Итак, труды Василия Великого. Разработка категориального аппарата и прежде всего термина ипостась. Ипостасис.
Так, ел. Як. Мокрый. Молодцы. Итак.
Юпостатис, вот она. Юпостатис вообще в классическом греческом языке означало просто подставку. Но специфика греческого языка не позволила сразу употребить термин «просопос» – «лицо». Потому что у нас-то бы можно было, пожалуйста. А там не тут-то было. Дело в том, что «просопос» – вспомним греческую трагедию – Да, маска личина. Все. И все бы пропало. Нельзя. Поэтому, а вот этот термин юпостаси с подставка основания, вот он медленно очищается, как бы пронизывается тоже энергией божественной благодатью. И уже на новом уровне он сближается с понятием личности лица. Итак, задача Василия Великого, а прожил он мало. Он сгорел на своей кафедре за 9 лет, с 370 по 379 год. Он не дожил даже до Второго Вселенского Собора. Василий Великий. Так вот, Василий Великий успел показать общее, то есть божество, как род, и конкретное, три личности. Общее и конкретное во Святой Троице. Надо сказать сразу, Василий Великий столько же философ, сколько и богослов. И если этого не понимать, то сразу многое становится непонятным. Так же, как Григорий Богослов и поэт. Столько же поэт, сколько и богослов. Ну, что такое три личности? Да сейчас половина верующих этого не понимает.
Безусловно.
Человек уже причащается лет 10 и все равно моргает. А что, Бог личность? Вот так, сиди. А тогда это было как откровение. И вот общее и конкретное Василий Великий сумел показать в доступных понятиях, но для этого понятия надо было разработать, вот специально, вновь. Примерно сходный подвиг будут совершать солунские братья Кирилл и Мефодий. Вот откуда в русском языке слово «вера»? В этом старославянском не было ничего подобного. Корень-то латинский. Да вера религионе, об истинной религии, веритас. Вот они его-то и внедрили. Но получилось так, что оно абсолютно встряло, обросло сразу аффиксацией и пошло. Итак, например, как работает в данном случае Василий Великий. Вот он говорит. Человечество. Это же общее. А конкретика? Вот апостолы. Вот каждый апостол, вот конкретика. Человек. Также и божество. Божество – это общее, а конкретика – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Надо сказать, что сразу Василию Великому пришлось работать по искоренению старых ересей, никем еще не осужденных. Например, ересь Савелия. Он рассматривал тот Савелий во втором веке единого Бога в трех модусах. и как бы даже в трех ролях. Вот Ветхий Завет – это модус, то есть образ Бога Отца. Вот ныне Новый Завет – значит модус Бога Сына. И вот будущее, такое вот отдаленно будущее время всеобщей святости, это значит модус Бога Дух Святого. Пройдут тысячелетия, и в начале 20 века опять это дело начнется. Притом, конечно, среди, так сказать, небезбожной интеллигенции. Потому что подавляющее ее большинство будут просто безбожниками. В России, конечно, как мы сами понимаем. Так вот, что в 20-м, в 19-м вообще было ни до чего. Что?
Гуляли на бортовые.
Если бы, они еще и в народ ходили. В народ ходили, именно. Именно скучно стало, безусловно. Так вот, Василий Великий не просто вводит категорию ипостаси и доводит ее до понятия личности, но он показывает различие ипостасей через различие существенных свойств. То, что мы называем определением. Существенное свойство по-гречески идиотес. Вот оно. Вот он. Вот это как раз термин Василия Великого. Существенное свойство, без которого нету данной ипостаси. Значит, существенное свойство первой ипостаси Бога Отца, нерожденность. Существенное свойство второй ипостаси – рожденность. Существенное свойство третьей ипостаси – исхождение, экпореусис. Экпореусис – исхождение, да. И затем взаимоотношение ипостасей в их внутри божественной жизни, то есть не по домостроительству, не по отношению к твари, а внутри божественной жизни. Не слитность, никогда не сливаются, и не раздельность. Вот после этого только Василий Великий мог говорить о трех божественных личностях. И вот тут он действительно склоняет на все лады. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И добавляет, пока мы этого не понимаем, мы и не можем вознести хвалу Святой Троице. Вот. И пока мысль не достигает до неслитного представления о личных свойствах каждого, каждого с большой буквы, каждой из божественных личностей, о личных свойствах каждого, дотоле невозможно ей совершить словословия Отцу и Сыну и Святому Духу. Позднее Григорий Богослов, богослов Святой Троицы, так он и остался в церкви, начинает свое богословие с апофазы, с отрицания, с отрицательного богословия. И прежде всего, вот был давеча в тот раз вопрос, он предостерегает от всяких дурных аналогий о Святой Троице. Вот именно солнце, тепло и свет, вот это он считает и утверждает как дурную аналогию. Да. По глупости. По глупости. Так как это разные сущности, поэтому никуда не годится. Три солнца, вот так можно говорить. И одновременно он предостерегает от понимания слова по аналогии, то есть от словарного употребления. Богословское употребление, оно всегда единственно и неповторимо. Да, совершенно верно. Вот нельзя увлекаться синонимией. И, наконец, о взаимоотношении ипостасей мы говорили в связи с Василием Великим, о взаимной характеристике ипостасей. А вот об отношении их друг к другу он говорит так: только сама Троица знает, какой порядок имеет сама в себе, как совершается рождение, как совершается исхождение. Никак. Конечно. Не рождение Отца, рождение Сына. Исхождение Духа Святого. Три личности. Неслитность каждой из ипостасей единосущного и, таким образом, все три обладают полнотой божества. Вот это завершение богословства русской мысли Василия Великого. Все три обладают полнотой божества. Как он пишет далее, будем искать того, чем понятие каждого, каждого с большой буквы, ясно и неслитно отделяет от представляемого вместе. Представляемое вместе — это, конечно, божество. А вот чем понятие каждого отличается ясно и неслитно, вот эти поиски продолжаются уже 17 веков. Последний, кто дополнил вот это понятие ясно и неслитно представляемого каждого, был Филарет Московский, вот которого недавно прославили 6 лет назад. Вот он пишет: «Любовь есть свойство трех. Отец есть любовь распинающая, Сын есть любовь распинаемая, Святой Дух есть любовь торжествующая». Распинающее, распинаемое и торжествующее. Это все идет в богословие Святой Троицы, но ведь каждая из божественных личностей, Отец, Сын, Дух, каким-то образом являют себя и в мире, то есть в порядке божественного домостроительства. Три лица совещаются между собою, когда перед сотворением человека сотворим человека. Три лица совещаются между собою после грехопадения человека. И, наконец, то, что было ясно для Григория Богослова, то есть различение трех в их внутри божественной жизни, в отличие от отношения их к миру и человеку. Нужно различать три ипостаси в их внутри божественной жизни и отношение каждой из них к миру и человеку. И вот то, что было предельно ясно для Григория Богослова, впоследствии в церковном сознании было замутнено, особенно западном. Да. Впоследствии это было замутнено в церковном сознании, особенно западном. Например, католики ссылаются на Евангелие, дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Но позвольте, это же относится не к внутри божественной жизни, а к домостроительству. Он же подает его ученикам. Но он же и говорит: иного утешителя пошлю вам от Отца. И вот это недопонимание просто от неправильно поставленного вопроса. Вот это-то и привело, в конце концов, к филиокве. Радость моя, очень хороший вопрос. Началось это с простого народа в Испании. Вот с этого, так сказать, не то что народного богословия, а уже, так сказать, богословия, смешанного с фольклором. И католическая иерархия боролась с этим. Началось примерно так с VI века. И католическая иерархия боролась с этим вплоть до второй половины IX века. Последний православный римский папа Иоанн VIII. А этот современник Мефодия равноапостольного. То есть она боролась, пока не изнемогла. Но, конечно, у западных богословов и в частности римских пап, вот не было такого сияющего богословского сознания, как у Григория Богослова. Поэтому получилось, что римская иерархия пока, так сказать, сохраняла твердость, ссылалась на букву Ороса Второго Вселенского Собора, как и Первого. Ну, Первый Вселенский Собор, он только и в Духа Святого, значит, на Орос Второго Вселенского Собора. А потом началось медленное-медленное опадание. И церковную истину пришлось уступить. Вот это я сильно-сильно забежала вперед, но этот вопрос нам еще не раз и не два пригодится. А пока вот как раз скончался Василий Великий, и примерно в это же время на Константинопольскую кафедру приглашают с маленького городка Софимы Григория Богослова. И когда он захотел эту кафедру покинуть в связи со скандалом с Максимом Кинником, то его не пустило паство буквально встав стеной и сказали, что ты уводишь вместе с собой Святую Троицу.
Нечего, значит.
Так вот, Григорий Богослов доводит до полноты учения о Троице, и в том числе вводит понятия, также относящиеся к внутри божественной жизни их, равно честность и равно великость. Для того, чтобы этот подвиг совершить, как я уже сказала, надо быть поэтом. И так, между прочим, оно и совершалось.
А почему надо быть поэтом?
А вот слушайте. Три лица, три ипостаси, они нераздельны в воле. Они нераздельны в могуществе. И во всех иных существенных свойствах, в славе, премудрости, любви. Трех бесконечных, бесконечная соестественность. Не успеваю помыслить о едином, как озаряюсь тремя. Не успеваю разделить трех, как возношусь к единому. Кто это пишет? Конечно, поэт. Рифма придет гораздо позже. Вот почитайте Аверинцева, она возникнет из гомеотелепта. И только после вот уже акафиста Богородицы. То есть это очень позднее дело. В это время вообще никто не рифмовал.
Это еще не стихи.
Но это уже стихи.
Рифма еще не стихи.
Да, рифма еще не стихи, тоже верно. А это уже стихи. Итак. Они нераздельны в воле. Они нераздельны в могуществе и во всех иных существенных свойствах, в славе, премудрости, в любви. Трех бесконечных, бесконечная соестественность. Не успеваю помыслить о едином, как озаряюсь тремя. Не успеваю разделить трех, как возношусь к единому. И новое свидетельство Григория Богослова. Сыновство не есть недостаток по сравнению с Отечеством. И исхождение не меньше рождения. Итак, богословие Святой Троицы для Григория Богослова это прежде всего славословие и хвала. Вот именно то, чего не доставало Первому Вселенскому Собору.
Например, прихожу в трепет, когда представляю в уме богатство наименований. Дух Божий, Дух Христов, Ум Христов. Он дух сыноположения. Он дышит, где хочет. Он делает меня храмом. Творит Богом, ну, с маленькой буквы. Совершает. Почему и крещение предваряет освящение воды Святым Духом, и по крещении взыскуется. Вот, пожалуйста. Итак, как пишет Григорий Богослов, стало быть, ничто не приводит Вселенную в такое колебание, как дерзновенное возвещение Святого Духа Бога. И так далее. И там, где уже свыше вразумляемый, он останавливает разговор о внутри божественной жизни Святой Троицы и завершает так: дальнейшее да будет почтено молчанием. Все.
Как личная жизнь.
Да. Ну так вот, во всяком случае, и, кстати говоря, Григорий Богослов пед дальнейшее да будет почтено молчанием. И, кстати говоря, по части пастырской педагогики Григорий Богослов неоднократно замечал, что богословие не для всех. Церковную ж истину держать надо, но свидетельствовать о ней может не каждый. Впоследствии, как раз в XIX веке, к Макарию Оптинскому обращались разные бабки, духовные чада, и говорили, что, мол, непонятны догматы православной веры, нельзя их как-нибудь адаптировать. А он отвечал: ведь и высшую математику не все понимают. Я бы сказала, даже высшую математику не все понимают. Лев Толстой, например, категорически ее не понимал. Итак, в мае 381 года, где-то на Вознесение, собирается Второй Вселенский Собор. 218 епископов. Председатель, да, а царствование Феодосия Великого, мы еще о нем поговорим. Председательствует на соборе святитель Милетий Антиохийский, который умирает во время собора. Вот тогда-то и выбирают Григория Богослова. Орос Второго Вселенского Собора – это православный символ веры, который на каждой литургии мы с вами поем. Это церковная истина, содержимая церковью, исповедуемая крещаемым при крещении или восприемниками за него, вот она стала достоянием каждого верующего христианина. А вот дальше мы как бы читаем летопись, как Господь управляет своею церковью, не ущемляя свободы каждого члена церкви. И повесть эта скорбная, как всегда бывает. А именно, Григорий Богослов, как я уже сказала, был из маленького, крошечного городка Каппадокийской архиепископии, городка Софии. А занял кафедру Константинополя, и ведь это было одобрено всеми на соборе. Но как только был сформулирован орос собора, то есть символ веры, прямо на соборе возникает не то чтобы скандал, но вот такое брожение как бы. Вдруг принято решение всеми членами, что из малого города нельзя занимать кафедру столичную, Константинополь. И Григорий Богослов, чтобы не нарушать церковного мира, оставляет собор, успев, конечно, подписать орос. И удаляется с собора. Несмотря на то, что его очень удерживал Феодосий Великий, но вот тут он пишет свое знаменитое письмо, что его вообще тяготит столичная жизнь, необходимость иметь хороший стол, да чтобы люди перед ним расступались, как перед диким зверем. Но в сущности это еще и тоже пастырская педагогика, чтобы не огорчать императора, чтобы все закончить миром. Это, знаете, называется пожертвовать собой и как бы уверить всех, что ему самому так лучше. Более к епископской деятельности Григорий Богослов уже не вернулся никогда. Ну, правда, Василий Великий, например, был епископ милостью Божьей. То есть он был еще и поэтом церковного управления. Филарет Московский, ну, несколько сознательно ему подражал и даже под него работал. То есть он тоже ходил всегда с опущенными глазами, всегда старался говорить тихим голосом. Это то, что вот уцелело в церковном предании о Василии Великом. И, конечно, разговор, например, о том, чтобы переместить Василия с кафедры, это был разговор в церковном обществе безумный и невозможный. Наоборот, пока еще императором был Вален, склонявшийся к Оммиям, всегда в вопросе о том, поминать или не поминать Валента, а он умер в 78-м году, раньше Василия Великого. Так вот, вопрос о том, поминать или не поминать Валента, все кивали на Василия Великого. То есть вот примет Василий от него просфору, то есть вот дар вот для поминовения в алтаре, вот тогда и мы тоже примем. Во всяком случае, конечно, справедливо было и то, что Григорий Богослов больше любил пустыню. Но, конечно, если бы не этот скандал начинающийся, то есть как бы внутренняя невзгода на Втором Вселенском соборе, он бы кафедры не оставил никогда. Значит, некоторое время он смиренно жил у своего отца, тоже епископа. Кстати говоря, мать Григория Богослова прославлена, это праведная Нонна, как и мать Василия Великого. Сначала он смиренно жил у своего отца в Надианте, помогал отцу некоторое время, потом жил на покое, продолжая писать богословские труды. Поразительное дело. Но вот он скончался 389 году, вот уже более 16 веков назад, и прямых откровений о Святой Троице с того времени в церкви не было, а были только уточнения.
А рога не могут быть?
Могут.
А отец Лев говорит, наверное, вы говорите, что как раз уже никаких откровений быть не может.
Господи! Ну это извините. Если ему, конечно, не может быть.
Вы так вот принимаете слово священника, ну что совершенно другое хотел сказать.
Ну, друзья мои.
Он прямо
на вопрос надо отвечать так, чтобы вопрошаемый понял. Вот так. Значит, и чтобы задавший вопрос, вопрошатель, тоже понял. Поэтому, друзья мои, церковь получает откровение до скончания века нынешнего и во весь век будущий. Господь, сказано в Откровении, будет сам водить на источники вод. То есть всякие вразумления свыше мы и в будущем веке, мы будем возрастать, и прежде всего возрастать понимании. Поэтому, друзья мои, это честное мнение отца Глеба. И уж как он за него будет отвечать на мытарство?
Не Глеб, а Лев.
А Хлеб, да, Лев. Ну, Лев так Лев. Это уже его личное дело.
А можно еще давать?
Хоть два.
Вот параллель Филарет Мудрый, Григорий Богослов, по поводу фразы, что...
Позвольте, Филарет Московский Василий Великий, а Григорий Богослов совсем иного духа.
Вот по поводу того, что для всех свидетельства...
это уже Григорий Богослов, что держать церковную истину обязан каждый, но свидетельствовать не для всех.
Да, в связи с этим, у Григория Флоровского, святя русского богослужителя...
Да, у Георгия Флоровского, да-да-да, что же?
Что Филарет Мудрый якобы мечтал, размышления по поводу создания общедоступного богословия.
С удовольствием. Вообще говоря, протоиерея Георгия Флоровского я очень люблю и уважаю. Что касается о намерениях Филарета Московского, то, во-первых, очень трудно судить о намерениях, если об этом вспоминает третье лицо. В переписке Филарета, которая вся опубликована, я этой мысли не помню. Что же касается Филарета, то он положил очень много сил хотя бы для поднятия уровня преподавания и уровня понимания в наших академиях и семинариях, хоть темы для сочинений вот этих вот академических и семинарских сразу стали совсем другого уровня, нежели до Филарета. То есть он мучился над тем, чтобы хотя бы священнослужители-то были на высоте. И это называется не до жиру, быть бы живу. А что касается общедоступного богословия, принесите мне книжицу. Но у меня такое впечатление, что если что-то и было подобное, то только для богословского образования мирян, поскольку он уже сталкивался с тем, что нельзя богословское творчество как бы закрепить, закрепостить только за клиром. Ведь он, не будем забывать, он был современником славянофилов. Славянофилы уже богословствовали. Кстати говоря, раз уж такой вопрос, то в связи с Филаретом полуанекдотическая история, но верная вся, от слова до слова. Друзья мои, я специально вам даю возможность отдохнуть, а беседовать будете после. История такая. Значит, Алексей Степанович Хомяков. Довольно любопытная фигура. Так вот, он написал работу серьезную «Церковь одна». Эту самую работу он знал, что не возьмет ни один светский журнал, даже погодинский, потому что писать на церковные темы в те времена считалось неприличным. Да. И он знал, что его не возьмет эту работу ни один академический ежегодник, ну, 4 академии, там, Московская, Петербургская, Киевская и Казанская, не возьмет ни один академический ежегодник, потому что академические ежегодники мирян не брали. Что он сделал? Он перевел это хозяйство на греческий язык. Греческим языком он владел. Он приписал его одному греческому монаху, который действительно однажды Москву проезжал. Он вернул свой русский текст как перевод с греческого, и вот этот как бы перевод с греческого был представлен на отзыв к Филарету. Филарет его читал долго, серьезно, упорно и написал резолюцию. Работа хорошая, но писал не монах. Вот, пожалуйста, вот вам анекдот. Поэтому, друзья мои, конечно, Филарет понимал лучше, чем кто бы то ни было, что нужно не то, что общедоступное, а вот типа религиозно-философских собраний, но только не как для высказа мнений, а еще и как для богословской подготовки. Вот она необходима и мирянам, так же, как и священнослужителям. Вот эта мысль абсолютно здравая, и она, как говорится, имела перспективу.
Как у нас сейчас?
Да, примерно, но только подниматься будем, пока еще на низком уровне. Ну так вот. Но, во всяком случае, когда в будущем, в XIV веке, святитель Григорий Палама пишет свое исповедание на соборе 1347 года, и затем оно утверждается на соборе 1351 года, то он начинает с исповедания истин, содержимых Церковью, о Святой Троице, и затем дополняет их исповеданием об энергии или благодати Духа Святого. Так вот, вопрос об энергии Духа Святого, это уже относится к божественному домостроительству. О нетварных энергиях не спас посылаемых. Прежде всего разумной твари, ангелом и человеком. И вот эта разумная тварь напитывается этими энергиями, и вот пределом такого напитывания является обоженье. Мы имеем стать, должны стать богами по благодати, с маленькой буквы. Слово Василия Великого: человек есть животное, получившее повеление стать богом. Это похлеще, чем цель христианской жизни. Повеление. Не просто можем достигнуть святости. Велено достигнуть святости. Да вот так. Если не хотим оскорбить Бога. Но это не получается. Это уже не получается. Да.
Это как приказ, да?
Да, как приказ, повеление.
Если не выполнил, что стреляли, да?
Ну, почти.
Почему он третий?
Радости мои, Григор, потерпите. Вот придет у нас с вами Пятый Вселенский Собор. Вот мы тогда посмотрим насчет избранных отцов, списочек будет. Но главное, что Григорий Ницкий – это уже христианская антропология, во-первых. Это уже немножко не то. И потом все-таки у Григория Ницкого были мнения, не принятые церковью, отвергнутые.
Просто я читала, что вот о Троице комментарные споры, три богослова. Как бы все в одной строчке.
Радости вы мои, давайте все-таки так. Григорий Ницкий, он относится просто к трем великим каппадокийцам. Но главные его заслуги не по тринитарному вопросу. Наконец, Григорий Богослов, кроме тринитарного богословия, разворачивает фундаментальное учение о спасении человека. Спасение – это, ну, не как избежание ада, как бы вот спасение из бурного моря. Это только первая отрицательная цель нашего земного бытия. Обоженье – вот истинная цель. Это неотъемлемое приобщение божественной благодати.
Первая
отрицательная цель – это спасение, избежание ада, вот и вы, так сказать, на берег из бурного моря. А вот обоженье – это неотъемлемое приобщение божественной благодати. Спасение – это то, о чем говорит апостол Петр. И праведник едва спасается, так нечестивый и грешный где явится? Да, вот именно, трудно сказать. Так вот. А вот неотъемлемое приобщение божественной благодати всем человеческим составом, духом, душой и телом. Вот это есть истинное призвание каждого христианина. Мы можем стать друзьями Божьими, и это доступно для каждого. Как я уже сказала, Григорию Богослову принадлежит весьма конкретное учение о спасении человека. Что не воспринято, то не спасено. Вот исповедание Григория Богослова и его свидетельство о Христе. Что не воспринято, а вот погодите, вот будем мы с вами христологические вопросы изучать, вот будем мы с вами изучать христианскую антропологию, вот тут мы с вами доберемся.
Вера Михайловна, тут же тогда вытекает, что Христос воспринял человеческую природу после грехопадения, чтобы ее спасти.
Ну и что же? Господи, я уж и забыл про него. Еще
потерпите, доберемся мы до Осипова. Вот, вот начнем разговор о предсоборном периоде перед Третьим Вселенским Собором. Господь воспринял наше естество, дух, душу и тело. Воспринял его прежним греховном виде, не творил себе нового человечества в утробе Девы Марии, но воспринял старое. И именно этим он смог вознести наши грехи на крест. Но в соединении с его божеством за счет перихорезы, то есть взаимопроникновения. Да. За счет перихорезы. Вот это человечество, зараженное грехом, уже в утробе Пречистой Девы стало богоподобным. Соединение божества и богоподобного человечества во Христе.
Как надо видеть такое человечество?
Вот именно. Вот именно. Вот именно. Да. Вот именно. Нет, это было бы мало ли что, ничего не стоило. Что не воспринято, то не спасено. А как бы он тогда спас то, что осталось? Никак. Поэтому сотериология Григория Богослова, вот это и есть тот краеугольный камень, на который потом будут ссылаться и отцы третьего, и особенно четвертого, и шестого Вселенского собора. Что не воспринято, то не спасено. Человеческому естеству присуща энергия, жизнедеятельность, и ее воспринимает Господь. Человеческому естеству присуща естественная воля, и ее воспринимает Господь. Поэтому Господь поднимает на себя человечество наше во всей его полноте, чтобы вознести его и на крест, и на небеса, и одесную Отца, пребываемому проложить путь для человечества всех остальных человеков. Давайте поговорим.